это встреча с Богом. Встреча с Богом. Энкаунтер. Встреча с Богом. Мы очень часто, смотря на аудиторию, на людей, которые приезжают проходить энкаунтер, мы видим такую картину. Когда человек приезжает на встречу с Богом или ищет Бога в молитве, молится, постится, когда? Тяжело. Ну, когда тяжело, ребята. У нас внутри, мы хотим этого или нет, у нас как бы заложено. Когда-то в Украине даже, у нас сейчас есть в Украине такая пословица, как тревога, то до Бога. И почти каждый мужчина, который приезжает на энкаунтер, у него есть определенные проблемы, определенные нужды, определенные переживания, и иногда человек просто полностью в тупике. У нас были здесь ребята, которые мы служили. Ребята действительно были в тупике. У них заряженное оружие лежало в машине. Они говорили, если нас Бог не меняет свою жизнь, мы просто уезжаем с этого места, мы просто заканчиваем жизнь своим самоубийством через то, что мы больше не можем так жить. Они измотанные, они... Ну, жизнь перевернута полностью. Это были убийцы, это были насильники, это были люди, которые очень много принесли вреда другим людям, и говорит, это нам просто мешает жить, не дает жить. У человека живая душа, и она все равно, она создана Богом для других вещей. Если человек попадает в рабство дьявола, дьявол издевается над душой, есть последствия. И люди приезжают с разными нуждами, с разными болями. Но я хочу сразу перенаправить ваше мышление, перенаправить ваше видение насчет этого. Ребята, не ищите решения проблем. Это в корне неправильно. Это звучит грубо. У меня проблема, ты говоришь, не искать решения проблем. Есть путь намного лучше. Есть вариант намного лучше, превосходнее, который и решает проблемы. И решает не только проблемы, а решает всю сущность нашей жизни. Встреча с живым Богом. Я сегодня буду говорить именно о том, что после грехопадения человека, дьявол выбил его из колеи. Он выбил его из его предназначения. Он выбил его из того, зачем рожден человек на земле. Написано, все творение стенает, ожидая откровения Сынов Божьих. Животный мир не согрешил, природа не согрешила. Она под проклятием через человека, но она находится в своем предназначении, она находится в своем имени. Встреча с Богом – это этот момент, когда мы узнаем свое имя. Мы идем на эту встречу с Богом узнать, кто я есть. Зачем я рожден на эту землю? Почему я родился в это время, в этой стране или живу сейчас в этой стране? Почему произошло все именно так, как есть? Мы иногда это списываем на обстоятельства, мы иногда это списываем на еще какие-то моменты в нашей жизни. Но Бог реально создал каждого человека и с определенным характером, с определенным оттенком голоса, с определенными навыками, для того, чтобы он исполнил его волю на этой земле. И мы не говорим сегодня, и с точки зрения религии, Божья воля – это молиться, проповедовать и на миссию ездить. Но! Если ты рожденный физик, ты должен стать физиком, и ты внести должен свой вклад в науку. Если ты хирург, ты должен спасать людей от смерти, оперируя людей. Нету разницы. Люди на землю рождаются с разным предназначением. И почему дьявола цель после рождения человека на эту землю исказить его предназначение, убрать фокус Божий с его глаз, с его фокуса и переместить на его фокус на какие-то другие моменты? Да потому что человек, если не находится в предназначении Бога, он всегда будет находиться в проблеме. Кто любит яблоки? Один человек. 2, 3, 4, 5. Ладно, кто любит шашлык? О, хорошо. Шашлык сюда, ребята, не подходит. Шашлык. Шашлык, это, понимаешь, уже это... Там человек свою руку приложил. А вот яблоко. Вот давай банан, давай там мандарин, нету разницы. Вещь. Представь себе дерево весной. Стоит в саду. О, Бог, опять. Опять эти листья. Опять эти пчелы в цветках. Опять эти яблоки и ветки. Этого нет. Этого нет. Ребята, если я сейчас кого-то укушу, я приношу извинения, но мы здесь открыто говорим. Если ты вегетарианец, ты сейчас попал. Зеленые сейчас очень много толкуют насчет того, что короне надо доить. Корове больно, когда ты доишь корову, корове больно. Корове больно, когда ты ее не доишь. Если корова пришла с пастбища и ее не выдоить, она всю ночь орать будет. Вы понимаете, к чему я веду? Человека по-другому. Я расскажу один пример. Я работал в одной семье, в доме. Он американец, она японка. Мы работали какое-то определенное время, чисто чтобы большая была работа. И если ты работаешь в семье, в доме, ты как-то связываешься с людьми, ты знакомишься с людьми, заходит разговор на разные темы. И он однажды подошел ко мне и говорит: Алекс, у меня такая проблема, у меня конфликт возникает с детьми. Я говорю: какой конфликт? Но он говорит: я для них вижу их будущее так, и я хочу, чтобы они учились, и я готов проплатить их учебу, когда они пойдут в этот институт по этой специальности. А они хотят идти совсем по другой специальности, а это мне не нравится. Я не хочу за это платить. Я не хочу, чтобы они делали то, что они хотят. Я хочу, чтобы они делали то, что я хочу. Я говорю: слушай, у меня один вопрос. Ты мне рассказывал, у тебя был конфликт с отцом. Какая причина конфликта была? А он меня, говорит, заставлял учиться там, где я не хотел. Говорю: ты с отцом помирился? Говорит: нет. Почему? А через то, что, говорит, я на него обижу. Он мне всю жизнь испортил. Я выучился на профессию, по которой я не хочу работать. Говорю: ты же сейчас толкаешь туда своих детей. Ты же сейчас мне рассказываешь точно ситуацию в своей семье, через которую ты прошел, и ты до сих пор в проблеме. Он говорит: а я не видел. Говорит: это серьезно настолько? Я говорю: да, настолько серьезно. Если ты сейчас будешь стоять на своем, ты же уничтожишь их жизнь, и ваши отношения, это точно. От рождения человека, уже ему родители говорят, есть народности, в которых даже невесту определяют там с 5, с 6, с 7, с 12 лет. Все решено для человека. И он просто пришел, и он должен сделать, как ему сказали. Мы когда приехали в Америку, нам сказали: в те магазины можно ходить, в те магазины нельзя ходить, ту еду можно покупать, а эту нельзя покупать, ту одежду можно покупать, а ту нельзя покупать, на тех машинах можно ездить, а на этих славяне не ездит машина. И постоянно через дух этого мира дьявол пытается исказить образ Бога, предназначение Бога. Через дух этого мира он пытается перенаправить человека, толкнуть куда-то. И если достать сегодня акулу из воды и заставить ее гнить, видеть гнездо на дереве. Ребята, это абсурд. Но мы же живем в этом абсурде. И мы потом думаем: Бог, почему у меня в жизни кошмар? Почему у меня нигде ничего не ладится? Потому что ты не знаешь свое имя, и ты не там, где ты должен быть. Ты не занимаешься теми вещами, которыми ты должен заниматься. Твой творец, твой конструктор, твой дизайнер, нет разницы, как ты это назовешь, твой Бог, твой творец, твой небесный отец. Он создал тебя в своем видении, он создал тебя как пазл в общей картине, и ты должен стать в свое место. Ты должен стать на именно в определенное место, которое определено твоим дизайнером, твоим творцом. Скажите мне, почему две двойняшки родятся в семье одновременно? Два мальчика, две девочки, или мальчик и девочка, а у них совсем разный характер. Но они же были вместе в животе, они же кушали ту же самую пищу, которую питалась мама, они переживали какие-то переживания, какие-то стрессы, какие мама переживала абсолютно. Они же были в одинаковых условиях. Если мы не можем создать условия для человека на земле одинаковые для двух человек, ну там маме в чреве, в животе точно есть все условия для того, чтобы быть абсолютно одинаковым. Абсолютно иметь одинаковый голос. Одинаковый голос. Одинаковое все. Нет, почему-то есть принцип ДНК, почему-то есть уже творец, который... Два мальчика родится, говорит, одного возлюбил, а со вторым не хочу иметь дело. Яков и Исав. Знаете, это место прочитай в Библии. Дьявол знает, если мы не знаем своего имени, если мы не знаем своего предназначения, он будет издеваться. Ему не нужно много работать над нашей жизнью, наша жизнь будет в кошмаре. Ребята, я уверен, я даю 100% гарантии, если бы каждый из вас знал свое имя, который назвал тебя твой отец, который создал тебя, я говорю за Бога, за дизайнера, вы бы не сидели на этом месте. Если бы я знал свое имя, я бы не приезжал на энкаунтер. Мы обмануты, об этом никто не говорит. Ну родимся, ну давай, надо. У нас еще, когда я жил в Украине, ну в армию нужно было сходить обязательно 18 лет. Вся церковь провожала, потом встречала, брат пришел, вернулся с армии. Какой праздник, какое счастье. Когда прощались, пели даже, сможем ли, увидимся ли еще мы или нет. Потом жениться надо было, потом семья, потом какая-то работа. Мы влачим нашу жизнь. В наших глазах нету света. Нету удовлетворения. А пчелка с утра вылетела с улицы, полетела, набрала нектар, принесла обратно. И так целый день. И она счастлива. Она делает свою работу. Птичка встала с утра, поет. Мы еще спим, а они уже поют. Я не знаю, их небесный отец, Творец их не создал, и он позаботится, Библия заботится, он дает им пищу. И она с утра сидит, не буду сегодня пить, я не знаю, найду сегодня я какую-то там мошку или что-то еще, нет у меня настроения пить. Нет, она в своем предназначении. Адам до грехопадения, до того, как он согрешил, он наслаждался жизнью. Главная задача Адама была, ребят, задать Богу вопросы, которые сотворили его. Представь себе, сегодня свою жизнь, когда вот пришел реально, я даже не скажу Бог, вот Дух Святой пришел, увиди себя в виде какого-то образа. Сиди, сел возле тебя на диване и говорит, Саш, любой вопрос, который у тебя есть, давай я помогу решить. А он точно может решить, это не то, что пришел к какому-то профессору. Или богослов. Нет, это Бог. И он говорит, слушай, давай, задавай вопрос. Такая жизнь была Адам. А сейчас кошмар. Кто-то не понял, кто он, давай войну делать. Кто-то начинает грабить, кто-то начинает наркотики продавать. Кто-то начинает еще какими-то вещами заниматься. Кто читает Библию? А вы хороший аккаунт. Иногда две руки поднимают, и все. Знаешь, мне легко будет говорить через то, что вы знаете, о чем я говорю. Вы помните, как попрощался Иаков, когда уходил из дома своего дяди и своего тестя одновременно? Никак не попрощался. Сбежал. Так, пожалуйста, там есть, у тебя на бирке написано.
У него нет.
Я извиняюсь, нормально. Иаков. Там сложились такие, ну, нехорошие обстоятельства, и он решил бежать. Он убегал. Дядя с ним поступал несправедливо. Дядя его обманывал. Дядя пытался нажиться на нем. Фактически он стал богатым из-за Якова. Но жизнь Якова пришла в тупик. Он был, написано, вся родня Лавана, она уже начала на Якова смотреть не так, как раньше. Пришло какое-то недовольствие, какое-то озлобление. Он завладел богатством нашего отца, он забрал у нас наследие и так дальше. Кто читает Библию, вы знаете. Иаков должен был бежать. Он даже Лавану ничего не сказал, он сказал своим женам. Жены взяли своих служанок, взяли своих детей. Он взял свой скот, который по праву ему принадлежал, и он убегает. Куда убегает Иаков? Убегает в ту сторону, откуда он пришел, где когда-то жил его отец. Евреи, разведка работала хорошо, и его брату Исаву, который имел как бы такую кровную месть, то есть он был готов убить Иакова за то, что он его обманул и забрал благословение отца. В то время, да, ну и теперь благословение отца, оно играет очень большую роль. И Исаву сказали, Иаков в пустыне, он идет. И написано, Исав собирает войско, идет навстречу своему брату с обнаженным мечом. А там Лаван узнал, что Иаков сбежал, дядя, и написано, вооружил тоже своих слуг и догоняет их. Иаков об этом знал. Иакова тоже донесли, и он знал, что оттуда идет брат убить, оттуда идет дядя убить. Он как человек, пользуясь своим разумом, он разделил там свой стан на несколько отрядов или на несколько групп. И он надеялся, что если Исав убьет одну группу, хотя бы вторая останется, через то, что были жены, были дети, были скот и так дальше. Но он был зажат в угол. Он был на грани, он знал, с утра он может больше просто не жить на этой земле. У него два злых врага, которые намного сильнее превосходят его в силе, в оружии и так дальше. И написано, когда наступила ночь, он пошел на помолиться. Он знал Бога своего отца и своего дедушки, Бога Исаака и Бога Авраама. И написано, он начал молиться. И написано, когда он молился, некто пришел и боролся с ним. И во время этой борьбы эта личность говорит Якову, отпусти меня через то, что начинает расцветать. Их вдвоем никто не должен был увидеть из людей. А вцепился в него Яков, и он понял, это последняя надежда. Он знал, что это не человек. И он сказал, я не отпущу тебя, пока не благословишь меня. Ребят, подумайте над этим. Богатейший человек на то время. Богатейший. Он не нуждался в еде, он не нуждался в скоте, тогда это была валюта. Он не нуждался в золоте, у него все было. И он стоит перед своим Творцом, перед Богом Исаака и Авраама, и он говорит, я тебя не отпущу. Эта схватка была на смерть. Ребята, если Бог коснулся его бедра для того, чтобы ослабить его охватку, это говорит о том, что это было, он знал, что это последняя надежда, и он не собирался сдаваться. Он знал, если сейчас ничего не произойдет, своей мудростью он не сможет сохранить то, что у него есть. И он начал кричать, он начал вопить, не отпущу, пока не благословишь. И Бог говорит ему, как тебя зовут? Он говорит, Иаков. Иаков в переводе на наш язык означает обманщик, манипулятор, греху. И Бог ему говорит, нет. Ты больше не будешь так называться. Это не твое имя в будущем. Твое имя Израиль. Потому что ты будешь отцом множества народов. Расцветает, Бог уходит. Да, Яков возвращается к своим женам, к своим детям, хромает. И написано, он всю свою жизнь хромал. Бедро – это основание. Это основание, оно было сокрушено в его жизни. Но что произошло? В жизни Иакова произошел перелом, после которого ему не нужно было заботиться о своей охране. Ему не нужно больше было заботиться о своей охране. Там ангел является одному, и сон снится другому. И ангел говорит, не вздумай коснуться Иакова, я его охраняю. И если протянешь руку коснуться Иакова, со мной будешь иметь дело. Лаван приезжает уже хороший. Лаван уже обнимает, ну что ж, Яков такое сделал, я бы поцеловал своих внуков. Я бы сделал пир, я бы тебя благословил, я бы тебя хорошо отпустил. Исав подъезжает. Брат, а что-то там за стада идут впереди? Ну это подарок для тебя. Да нет, брат, не надо, мне у меня есть много, не надо, ничего мне не надо. Просто приходи, живи, все, все, вся земля перед тобой. Одна встреча с Богом, в которой Бог открыл этому мужу, кто он. Бог охранял Якова, я буду называть его Якова, или давайте так. Бог охранял Израиля. Он охранял его не как человека, он охранял его как обещание, как имя, которое носил Израиль. С именем, с приходом имени пришло решение проблем, пришло решение с охраной, с обеспечением. Все изменилось, потому что Бог дал имя, которое включало в себе все. Тебе не будут нравиться твои глаза, твои волосы, твоя прическа, твой живот, твои ноги, нету разницы. Я раньше думал, что мужиков этого нету, да есть, у всех мужиков есть какие-то глюки, я тебе говорю, вау. По одной простой причине, ты не знаешь, что твои волосы и твои глаза и твой тембр голоса, они нужны тебе для того, чтобы состояться в Боге, кто ты есть. Я просил Бога изменить мой характер. Меня сейчас иногда жена не знает, я шучу и по-серьезному говорю. Хотя я выгляжу всегда очень серьезным мужиком, я шутить умею и люблю шутить. А оказывается, Бог использует эти шутки. Я скажу, говорю, у нас здесь евреи, благоверный, хороший мужик приехал проходить инкантер. И вот в субботу вы будете проходить через эти молитвы, он подошел ко мне помолиться. А я стою с бутылкой елея, смотрю ему в глаза и говорю, слушай, вот стоит, думай. Вот Кирилл, дядь, мы это не делаем никогда, ребята, это был просто прикол. И говорю, вот ногу елея, нарисовать тебе пятигранную звезду или шестигранную? Шестигранную звезду или крест? А он такой стоит. Достает цепочку, а там висит крестик и шестигранная звезда. И говорит, у меня война между этими. Я не знаю, как решить эту проблему в моей жизни. Говорит, я хочу к Иисусу, но говорит, обряд меня не отпускает, религия, евреи меня не отпускают. Простая, обыкновенная шутка. Я говорю, просто если Бог тебя создал для определенной цели, если ты находишься на своем месте, Бог будет использовать все, какое ты есть, Он будет тебя использовать. И Он говорит мне, если бы ты сказал по-другому, я бы, наверное, даже не отреагировал. Но когда ты уже сказал, что это должно быть на моем лбу, я понял, мне нужно принять решение. А это проблема сейчас у меня номер один. Я говорю, никому служителей этого не сказал. И мы стоим перед зеркалом, смотрим. Да еще если в интернете какую-то дурню прочитал. Я слышал за одного мужика, он где-то услышал информацию, если длинная шея, значит обязательно заболеет туберкулезом. Через 6 месяцев заболел. Он когда обратился к врачам, была последняя стадия туберкулеза.
Негативная вера, страх, они же так же само действуют, как позитивная вера Божья. Я тот, кто описывал его жизнь, говорит, в последнее время уже, перед смертью, он часами стоял перед зеркалом и смотрел. Все, с травмусиной шеей, все, знаешь, у меня будет заперто. Ребят, не верьте. Ты самый прекрасный, ты индивидуал. Ты создан Богом такой, как ты есть. Да. И я сегодня эти все вещи рассказываю тебе только с одной простой целью. Ищи Бога, встречи с Ним для того, чтобы узнать, кто ты на самом деле. Я тебе не скажу, через то, что ты приедешь домой,
через 3 месяца,
у тебя будет плохое настроение, и ты скажешь, что-то мне мужик что-то на энкаунтере ляпнул. И, наверное, это все. Нет. И Бог забрал эту опцию из нас для того, чтобы вам не сказать, кто вы. Я не могу тебе сказать, кто ты. Ты это получишь, стоя вот здесь. Только когда ты приходишь к Нему через пролитую кровь, к престолу благодати, там сидит тот, кто назвал тебя, тот, кто создал тебя, и он точно знает, как зовут тебя и зачем ты пришел на эту землю. Ребята, когда это изменится в вашей жизни, все поменяется. Те проблемы, Андрей когда-то рассказывал. Ребята, мы очень открыты. Мы не можем решать проблемы мужчин, если мы не открыты. Ну приходит пастор, я трачу. Не могу остановиться, что мне делать? Андрей говорит, тебе просто нужно узнать свое имя. Пастор, какое имя узнать? Я порноху не могу просто смотреть. Он говорит, потому ты смотришь потом, через то, что ты, говорит, ищешь заменителей, ты пытаешься сегодня что-то втянуть в свою жизнь, то, что как пигулка, как таблетка какая-то, которая немножко я послал тебе. Говорит, тебе просто нужно узнать, кто ты, зачем ты, и это все отпадет. Андрей тоже рассказывал один пример, я его почему-то запомнил, он мне коснулся очень сильно. Он когда был молодым парнем, он ходил в качалку, качался, и его готовили на соревнования. И говорит, в нашей группе был парень, который занимался посредственно. Но тренер в нем видел очень хороший потенциал. И он однажды подошел к этому парню и говорит, готовься, я буду тренировать тебя, ты будешь выступать за честь города. Говорит, все мгновенно изменилось. Этот парень курит, бросает пить, у него была девчонка, все оставляет. Он из качалки не вылезал, он с спортзала не выходил. Ему задают, что с тобой произошло, говорит, я буду отстаивать честь города, я не хочу проиграть. Ребята, в жизни просто изменения какие-то пришли, когда пришел тренер к человеку и сказал, я вижу в тебе потенциал, я вижу в тебе что-то, то, что может принести честь нашему городу, и это изменило человека. Ребята, что произойдет в жизни человека, когда Творец, который создал тебя, скажет, кто ты, и за какую честь ты будешь сражаться. Богом интересно. Нам вообще-то не такого Бога рисовали. Я с пятидесятничества. Я был родился в пятидесятнической церкви поколение. Да, я крещен Святым Духом, я любил читать Библию, я с детства был в церкви и так дальше, и так дальше. Но мне Бога рассказали другого. Подхожу к пастору, говорю, у меня проблема. Он смотрит на меня, говорит, сынок, знал бы ты, сколько у меня проблем? Из-за того, что я имел в себе какой-то личностный стержень, я остался в церкви. И я понял, что мои проблемы просто никто не поможет, мне просто нужно искать Бога. Но другие парни, они уходили, и они больше не возвращались. Говорит, зачем мне ходить туда, где я говорю, все в проблемах. У него проблемы, у меня проблемы. Я уйду в мир, говорит, там нет проблем. У меня сосед был, говорит, Саш, ты еще туда ходишь? Говорю, хожу. Говорит, давай в мою партию. А говорю, ты как назвал свою партию? Говорю, партия без проблем. Я говорю, Гриш, а ты мне скажи честно, вообще без проблем. Но, говорит, иногда с утра бывает, когда найти надо. А когда нашел, уже все. Да, все идеально. Говорит, день проходит великолепно. С утра до вечера. Гриша счастлив. Представляете, насколько дьявол извратился. Ребят, пошутим, но это очень серьезно. Реально, когда я сделаю одно предупреждение. Мы встречали категории людей, которые приезжают, и они фактически даже уезжают разочарованные. Из-за того, что в интернете очень много есть информации. Свидетель с инкаунтера. Других моментов, где работает Святой Дух. И люди, приезжая сюда, заходя в этот зал, у них уже есть имидж, как будет Бог работать. Вот со мной должно вот это именно произойти. Я не знаю, откуда, с какой стороны к тебе подойдет Святой Дух. Со стороны капота или со стороны башни. Он откроет правую дверь или левую, я не знаю. Твоей машине, я не знаю. Я хочу просто настроить вас. Ребята, ищите его, но как он проявится в вашей жизни? Мы видели людей здесь, они по славе Божьей просто падали. Кого-то Бог забирал на небо, кому-то приходили ангелы, кто-то встречался с Иисусом Христом на этом месте. А кто-то просто лежал на полу, и когда он поднимался, здесь такое большое пятно было. Он просто лежал и рыдал. Но его жизнь корень изменилась полностью. Это совсем другой человек. Мы знакомы с этими людьми до сих пор, мы знаем их жизни, измененные жизни, через их жизнь изменено много жизней. Он даже не пережил никакого сверхъестественного переживания там. Он просто, его слава Божья коснулась, и он плакал от любви Божьей, от прикосновения Божьего. Кстати, мужики, я скажу просто простую вещь. Если касается Дух Святой, и на глаза наворачивается слезы, не стесняйтесь. Я плачу, в присутствии Бога я плачу очень много. Я ничего не могу поделать. Я стою в церкви, я поднимаю руки или просто стою, поклоняюсь Ему, и у меня начинают течь слезы. Нормально все, это нормально все, когда слезы текут от присутствия Бога. Когда слезы текут из-за того, что ты уже не знаешь, куда бежать и к кому обращаться, вот это проблема. Но когда они текут от присутствия Бога, от прикосновения Духа, то нормально все. Когда-то была такая популярная песня, я плачу, как Давид. Плачь, нормально все. Открытая атмосфера, свободная атмосфера. Не ставьте рамок для Святого Духа, как работает с вами в вашей жизни. Просто ищите его. Прямо с сегодняшнего вечера вы сидите сейчас и говорите, просто Дух Святой, направь мое сердце, направь мои мысли. Открой мне, покажи мне, что я должен сделать. Я хочу встречи с тобой, я сюда приехал. Я заплатил время, даже деньги за то, что спать будете здесь кушать, кто деньги заплатил. Кто-то заплатил время. У нас был служитель в команде. Он говорит, Саша, вот что происходит? Как только ехать на инкаунтер, мне предлагают такой хороший дел на работе. Мне всегда говорят, на эти дни предлагают, говорят, заработок такой момент. И говорит, а как я не на инкаунтер, мне не надо ехать. Говорит, все нормально, как бы. И работы какой-то нет, простая работа, а сразу и там и двойная, 2,5 оплата, и все там. Если ты пожертвовал время, если ты приехал сюда, сделай все. Сделай все, чтобы встретиться с ним. Он тот, который изменит всю ситуацию. И я говорю, ребят, после встречи с ним, вам не нужно будет в своей жизни, приедешь домой сидеть, о, а что же мне делать, у меня какая-то зависимость. Не будет зависимости. Если мужик сюда приезжает, то у его тела уже течет. Открытые язвы от наркотиков. И если он просто посвящает свою жизнь Богу, кричит, Бог, я хочу быть тем, кем ты меня создал, открой, покажи мне. На утро приходит церковь, в воскресенье, после инкаунтера. Мама так вот поднимает штаны, а у него ноги были изнывшие, и полностью ничего не осталось. Полностью, церковь полностью восстановившая. Ребята, это примеров очень много. Я не хочу сейчас все это рассказывать. Я хочу, чтобы вы не жили в встрече других людей с Иисусом. Вам нужна своя персональная встреча с живым Богом. Встреча, которая изменит вашу жизнь. Встреча, которая полностью изменит ваше направление, ваше видение, ваше отношение к вещам, к жизни и так дальше. Согласны, молодцы? Поднимайтесь. Ребята,
Женька, давай, Рома, ты там еще поставь.